Мурзилки Лайв 360.
Полетели.
Каждый вечер на Авторадио.
А, друзья, покуда все прогрессивное человечество празднует День автомобилиста, пришла информация о том, что тотального перехода системы образования на дистанционный формат не будет, а, возможно, лишь гибридная система. Однако появится она не раньше 25-го, а то и 28-го годов. Так заявил спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков. Насколько действительно это оправдано, насколько это необходимо, мы решили спросить у директора Фонда национальных ресурсов образования Татьяна Половкова. Татьяна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Ну,
добрый,
вот Татьяна. Эта новость о том, что возможно гибридная система, которая появится когда-то там через 5-10 лет, она вас порадовала или, наоборот, оставила с огромным количеством вопросов?
Ну, вы знаете, мы сейчас находимся в таком периоде, когда у нас новые форматы изобретаются практически каждый день. Да? У нас сегодня в законе нет никакого гибридного образования, нет даже дистанционного образования, хотя тут уже некоторые такие апокалиптические сценарии расписывают, что вот-вот у нас школы закроют. Даже президент был вынужден вмешаться, сказать, что об этом...
Спокойно, да.
Это несерьезно, да. Что касается вот слов конкретных про гибридное образование, я так понимаю, что Дмитрий Песков имел в виду такой формат, при котором часть программы осваивается очно с учителем в классе, часть дистанционно. Причем, насколько я понимаю, он говорил про подключение к каким-то лучшим.
Да-да-да.
То есть в том числе к международным школам, да, к лекциям вузов. Это на самом деле возможно уже сегодня. То есть этот формат, он уже сегодня вполне успешно применяется, в том числе в международных школах, где часть преподавания, например, ведется на иностранном языке.
Татьяна, давайте, простите, я вас перебиваю, но давайте мы не будем лукавить. Действительно, в международном образовании это применяется. Ну, а сегодня такой формат возможен лишь в крупных городах, где нет проблем с доступом в интернет. Мы же понимаем прекрасно, что для того, чтобы в условном, там, я не знаю, в 50 километрах в деревне Гадюкино выйти в интернет, то это колоссальная проблема.
Ну, у нас, знаете, иногда даже в Реутове в подмосковном выйти в интернет колоссальная проблема бывает из-за провайдера. А что касается деревень, там, конечно, иногда бывали проблемы даже в том, чтобы поймать просто сигнал мобильного телефона. То есть ребята выходили, они пытались залезать на крыши домов, на вышки, чтобы отправить домашние задания.
Тяга к образованию. Поэтому... какая, да.
Угу. Тяга к образованию действительно велика. Тут мы немножко расходимся с Министерством просвещения в оценках. То есть, по мнению Министерства, 700 тысяч детей не могли обучаться вот весной в период дистанционного обучения из-за сложностей доступа к технике. По нашим оценкам, все-таки их было больше, в районе там 2 миллионов, но это мы судим по нашим опросам. То есть там же проблема была не только вот в наличии устройства, в наличии трафика, некоторые платформы просто лежали, они не включались, они не работали. Поэтому, конечно, очень оптимистичные прогнозы там про 25-28 год, но что касается там широкополосного, тем более какого-то высокоскоростного подключения, я думаю, что с учетом переносов сроков реализации нацпроектов, их трансформации в национальные цели, мы будем говорить немножко уже даже о других сроках.
Татьяна, давайте немножечко с другой стороны зайдем, да, в эту историю. Мы понимаем прекрасно, что если мы говорим, допустим, про Москву, то высшую школу сейчас перевели на дистанционное образование. Я просто смотрю на свою дочь, которая учится на 5-м курсе в одном из институтов в Москве, и я понимаю, что часть преподавателей просто с трудом понимают, каким образом им эти лекции и науку, вообще предмет, доносить до них. Бывает такое, что просто-напросто им кидают на электронные почты какие-то презентации или лекции, напечатанные предварительно, и все. Вот эти учителя готовы ли в 25-28 году заниматься этим онлайн гибридным, называйте как угодно, образованием?
Ну, до 25-го года нужно еще дожить, конечно.
Вы сейчас на что
намекаете? Новая формация педагогов?
Да, и учителя, и высшая школа действительно не готовы, не все готовы. То есть кто-то действительно оказался пионером в авангарде и даже обучали своих коллег, когда все это началось. А кто-то категорически отказывается. Ведь есть большое количество, в том числе, достаточно медийных персон, которые озвучивают: я учитель, я не считаю нужным регистрироваться на каких-то платформах, мне нужен класс, мне нужна доска.
И их можно понять, кстати, эту точку зрения тоже нужно уважать, потому что не стоит записывать, мне кажется, таких людей в ретрограды.
Безусловно, это люди, которые по-другому видят функции учителя, они по-другому видят миссию педагога, им нужен живой контакт, живое обучение, для них это важнее всего. А есть учителя, которые осваивают при этом несколько платформ, там и в ТикТоке, и в Фейсбуке регистрируют.
Ну, зависит от предмета же еще, тоже надо учитывать.
И от возраста преподавателя.
Да, вот моя теща лично, ну, сейчас вот просто плачет, она до 3 часов ночи каждый день готовит лекции. Ну, это просто, просто ужасно, говорит, я больше уже не могу, правда. Очень тяжело. В этом плане. Вот,
поэтому, конечно, для того, чтобы мы говорили о том, чтобы это стало нормой и реальностью, нужно сделать очень многое. То есть это нужно как минимум с каждым педагогом индивидуально решать, готов ли он к такой работе. То есть изначально, когда выбирали многие труд педагогический, про компьютеры даже речи не шло.
Но никто и не мог предположить, конечно.
В обиходе. И поэтому это существенно такое профессиональное самоопределение. То есть это нужно нормировать, нужно понять, как это оплачивать. У нас до сих пор нет никакого нормативного документа, который бы диктовал, как оплачивать педагогу дистанционное обучение. Весной обошлись указом оплачивать так же, как в каникулы, но это же не вариант, потому что это не каникулы, это совсем другой.
Да-да-да, причем
о том, что растет,
работы больше становится, причем.
Татьяна, правильно ли я понимаю, что уже в ближайшее время нас ждет некие изменения, а то и реформы в системе образования, что средней школы, что высшей школы, и вполне вероятно, что будет введена еще одна дисциплина в педагогических вузах, вот это вот онлайн-преподавание.
Ну, у нас вузы все-таки готовят образовательную программу самостоятельно, там есть определенный запас у них на такие дисциплины по выбору, поэтому какие-то вузы, я думаю, на это среагируют. Но все-таки у нас пока нет никакого разговора более-менее серьезного о том, что вот хотя бы там, не знаю, 10% программы обязательно перейдет в онлайн. Такого нет. То есть это просто не обсуждалось, и даже те меры, которые в нацпроекте образования были зафиксированы, что развиваются цифровые среды, они нужны были, с одной стороны, как страховочные, с другой стороны, либо для детей, у которых особые образовательные потребности по здоровью, либо дети, которые находятся там на заочном обучении, например, часто ездят на соревнования, и им нужно наверстывать то, что они пропускают в классе. То есть это речь не идет о том, что это для всех детей, как мы увидели, даже мощности такие на всех не рассчитаны. Поэтому, я думаю, пока можно оставаться спокойными, то есть есть заявление президента, есть очевидная неготовность системы образования к этому, ну и, собственно, тотальное нежелание родителей и самих детей переходить на эту систему полностью.
Ну что же, будем надеяться, что все вернется на круги своя уже, ну, в относительно ближайшее время. Спасибо огромное. Директор Фонда национального ресурса образования Татьяна Половкова была у нас на связи.
До свидания.
Спасибо, Татьяна.